«Быть современником». Говорим о нашей действительности, о том, из чего она состоит, как меняется и как мы можем взаимодействовать с ней.
Наблюдаем, осмысляем, делимся вместе с нашими гостями. С нами сегодня в студии прекрасный человек, сценарист сериалов, фильмов и издатель, главред издательства Magic Comics, издательство комиксов, Евгения Генрих. Привет!
Привет, привет, Лена! Очень рада оказаться с тобой вместе, поговорить и тем более на радио.
Для начала, чтобы познакомить тебя со слушателями, я хочу тебя расспросить, как ты пришла в профессию и что этому предшествовало.
Писать мне нравилось всегда. Там, не знаю, первую сказку я написала, когда мне было 5 лет. Но, тем не менее, это, знаешь, серия... Ты совершенно не думаешь, что это может стать твоей профессией. Это может быть хобби. Я себе представляла, что, да, существуют люди, которые занимаются только тем, что пишут книги, ну, там, писатели. А вот то, что писать сценарии — это вообще-то тоже профессия, это то, чем люди занимаются, зарабатывают, то, что они любят, у меня как-то в голове не укладывалось. Ну, то есть кино — это же такая магия, какая работа, оно само где-то самозарождается, и мы его потом смотрим. Поэтому сначала я пошла по другому пути. Когда я поняла, что все-таки я хочу связать жизнь с текстами, я пошла учиться на редактора и издателя в Петербурге в Институт технологии и дизайна. Там есть подразделение, которое готовит издателей и редакторов. Мне на месте не сиделось, и как-то хотелось и писать тоже, а не только редактировать. И я нашла сначала курсы для писателей, но они не открылись, потому что был недобор группы. И тут судьба привела меня на курсы сценаристов и открыла для себя совершенно новый иной мир, который меня позвал. Я как Элли по дорожке из желтого кирпича, в общем, пошла. В итоге дошла до того, что поступила в магистратуру в СПбГУ на критику теорию кино, параллельно писала. Потом какое-то время работала редактором в продюсерском центре Potential.
Чем ты занималась?
Бесконечно вычитывала сценарии для конкурсов. Такой мы проводили ежегодно большой конкурс сценариев с теми, кто попадал в финал. Мы проводили питчинг перед продюсерами, и у победителей был шанс реализовать свой проект. То есть это, на самом деле, очень круто характеризует российскую киноиндустрию, потому что этого мало где бы то ни было еще, а у нас прямо развита эта история с питчингами, когда ты можешь просто с улицы со своей историей дойти до человека, который, правда, может ее снять. В этом смысле наша киноиндустрия довольно прозрачная. Ну, я отвлеклась. Итак, я читала миллионы сценариев, и параллельно все мечтала писать самой. А потом грянул ковид. Я засела дома, и стало ясно, что сейчас или никогда. И от сценаристки на минималках выходного дня я превратилась в сценаристку, которая только этим и занимается.
А у тебя уже были проекты, связанные с сериалами. А есть какие-то полнометражные, которым ты готовила историю?
Ой, слушай, с полными метрами у меня есть смешная история. Во-первых... Обычно сценаристы начинают с короткометражек. Проблема короткометражек в том, что они дают много режиссеру. Ты режиссер, снимаешь короткий метр, и это представляет тебя как автора. А сценаристу короткометражка дает супер мало, потому что после короткометражки непонятно, сможешь ли ты потянуть большой сюжет на полный метр или там на сериал. Или даже если это будет веб-сериал, где коротенькие серии, все равно короткий метр ничего, ну, толком о тебе не говорит. Ну, то есть, да, наверное, показывает, что ты умеешь диалоги писать и каких-то героев придумать, но они все равно из-за ограничения по времени, дай бог, 15 минут такие берут на конкурсы, и, ну, а короткометражки снимаются, собственно, для фестивальных конкурсов. Вот, и поэтому моя идея была в том, чтобы перескочить эту ступень и начинать писать сразу полный метр. И мой первый полный метр я написала в стихах. И просто в стихах я написала верлибром. Короче, у меня с подругой была идея взять пушкинскую «Русалку» недописанную и превратить в фэнтези. Такое славянское фэнтези. Очень круто, да. Зачем я написала в стихах этот полный метр, я до сих пор не понимаю, при том, что я в жизни никогда стихи не писала. Просто Александр Сергеевич Пушкин, наше все так на меня своим текстом повлиял.
Остапа понесло.
Да, да, меня понесло. Вообще, полный метр я сейчас дописываю. Это полный метр, собственно, по истории, которую мы с моим соавтором Лёшей Талызиным, он режиссер, я сценаристка, начали писать как сериал. Потом поняли, что на сериал она не ложится, надо делать полный метр. Но мы очень хотели снимать сами. Проблема начинающих кинематографистов, что на полный метр, тем более, если у тебя там предполагаются спецэффекты, денег найти сложно. Ни краудфандингом, ничем. Ну, это прям реально тяжело. И мы с Лёшей стали выпускать комиксы. И, соответственно, параллельно получается, что сейчас мы выпускаем в комиксах эту историю, а более переосмысленный и сжатый вариант, он будет полнометражным фильмом. У нас подписаны на съемке Сергей Селин и Антон Лапенко. Вот они сыграют две из трех главных ролей. Комикс называется «Настоящий герой», наша серия. Если кому-то, может быть, интересно будет почитать, это такая семейная приключенческая супергероическая история про отца и сына, про взросление, о том, как человек может узнать себя настоящего, когда ему уже за 40.
Действительно, очень удачный ход, как будто, что вы готовите будущую аудиторию своего фильма, которые могут прочитать ваши комиксы и захотеть увидеть это на экране. Я правильно поняла, что фильм по комиксам. А во-вторых, и для продюсеров это хорошее начало. Если они захотят вас спонсировать, то они уже увидят, что вы немало поработали, и у вас уже есть свои фанаты комиксов, и есть от чего отталкиваться.
Честно говоря, для меня это такая неудобная такая тема, потому что мне, правда, очень нравится делать комиксы. Но то, как ты это говоришь, звучит так, как будто мы выпускаем комиксы только ради того, чтобы набрать о нем аудиторию. Ну, ты не первая, кто задает этот вопрос. Да, это правда так. То есть, да, мы действовали прагматично в этом смысле тоже. С одной стороны, прагматично, потому что хотелось действительно набрать потенциальную аудиторию для нашего фильма. С другой стороны, мы действовали от сердца, потому что мы оба любим комиксы. А главное, очень хотелось поскорее рассказать нашу историю людям. А других способов у нас просто не было. Мы были не готовы отдавать ее просто как сценарий, чтобы не контролировать, что из нее делают. Скоро выйдет третий том, и впереди еще в основной линейке еще три. Постепенно планы обустройства целой вселенной в разных медиа: и кино, и комиксы, и видеоигра.
Просто наполеоновские планы.
Да, да, абсолютно. Итак, да, полный метр я пишу, ну, то есть он написан, но совершенству нет предела, поэтому мы его пишем и переписываем, пока снимаем кусочками и краудфандингом собираем финансирование, параллельно ищем каких-то крупных инвесторов.
А ты можешь намекнуть, я понимаю, что спойлеры хотелось бы обойти, какие ближайшие есть по сюжетам, по ходам, по героям, истории?
Слушай, мы пошли по классике. Есть история, классическая история Человека-паука, например, да? Как человек внезапно становится супергероем и не понимает, что с этим делать. Но вот если смешать Человека-паука и главного героя во все тяжкие... я не знаю, ты, наверное, смотрела «Во все тяжкие».
То есть такого циничного, но еще не до конца зачерствевшего...
Нет, скорее не в этом. Скорее неудачника, который может больше, но застрял в роли учителя. Наш главный герой тоже учитель, но он не занимается незаконной деятельностью. Он становится супергероем и пытается впечатлить этим своего сына, поскольку сын фанатеет от комиксов. И по факту супергероическая вся тема от нашего главного героя бесконечно далека, но поскольку ему очень важен его ребенок, он ввязывается во всю эту историю. Ну, а потом это и меняет его. То есть, как сказать-то, мы иногда делаем что-то для других людей и сами не замечаем, как это на нас самих влияет.
Есть много вопросов, но начать прежде всего хочется с небольшого объяснения. Скорее всего, нашим слушателям не до конца ясно, почему мы так быстро, пригласив сценариста, перешли к очень популярной и не менее противоречивой теме про комиксы. Я напомню, что есть стереотип о том, что, ну, это всего лишь подростковая литература, она довольно плоская, не знаю, черно-белая, морализаторская, неудачная, но это плохо вписывается в аргумент о том, что уже поколения растут на многотомных комиксах разных героев, но, конечно, топовым среди них через все эти тернии к звездам, через все десятилетия, особенно в экранизациях, остается Человек-паук. И вот как раз ты сейчас упомянула о семейных связях и о том, что забота о других, особенно о близких, неизбежно будет тебя подталкивать, даже если ты не собирался быть героем и спасать весь мир, но ты хочешь спасти вот конкретных людей. Культовая сцена из Человека-паука, когда его наставляет любимый дядя, позднее погибший. И слова, которые лейтмотивом звучат через всю его историю из уст дяди, это про большую силу, после которой приходит большая ответственность. Трудно сформулировать лучше, и когда это заседает в умах подростков, у которых еще впереди много инициаций и проблем взрослой жизни, но про ответственность помнить, спасибо, когда это твой любимый герой, ты неизбежно будешь помнить. Вот что бы ты ответила насчет того, что истории комиксов иногда страдают морализаторством?
Знаешь, это правда, но а разве истории в, ну не знаю, толстых романов не страдают морализаторством? Комиксы есть новые, есть комиксы старые. Есть литература современная, есть Лев Николаевич Толстой. Страдал ли Лев Николаевич Толстой морализаторством? Кажется, определенно да. Предъявляем ли мы всем толстым романам, что они страдают морализаторством? Кажется, нет. Они разные. И комиксы тоже очень разные. В общем, то, что ты сейчас говорила про комиксы, много экранизаций, вот это все, это совершенно правда. При этом есть еще огромное количество комиксов не европейских, а восточных, Япония, Корея, и они, многие из них экранизированы в виде аниме, ну то есть манга, комикс, получают экранизацию в виде аниме. Там тоже есть свой стиль, и какое-то бывает морализаторство тоже там есть. Мне кажется, что это вообще вопрос больше про формулы. Особенность комикса в том, что у тебя довольно мало места, и особенно у тебя мало места для текста. Тебе приходится какие-то мысли героев давать им высказывать очень прямолинейно. Потому что у тебя просто нет пространства для того, чтобы расписать все в какие-то супернюансы. Особенно если это жанр супергероики. Ну, да, наверное, у нас тоже получается немножко морализаторский комикс, потому что как будто бы жанр чуть-чуть этого требует. При этом есть суперсложные и совсем не морализаторские графические романы, типа, не знаю, Персеполиса, про Иран, про положение женщин в обществе. Автобиографический роман Сатрапи, всемирно известен, и который рассказывает супер сложную, но при этом понятную женщинам особенно историю. И уж его каким-то примитивным или морализаторским язык не повернется назвать.
Да, да, ты просто меня наводишь на мысль о том, что если форма интересная, Если история увлекательная, если она при этом не упрощает героев, а делает их сложными, противоречивыми и очень жизненными, то, не обращая внимания на иногда лобовые формулировки, ёмкость и лаконичность требует от автора комиксов как-то формулировать, и иногда это выглядит слишком прямолинейно, как ты говоришь. Поддержу тебя, тут дело не в морали, а в том, что любая история оправдывается тем, насколько она поэтично и увлекательно. И если у Толстого хорошо написано, то ты уже не обращаешь внимания на то, что он тебе это скармливает на блюдечке, а в том, что это действительно хорошо, талантливо и оторваться невозможно. Как вы разделяете домены дизайнеры, которые отвечают за картинку, и вы, которые отвечаете за смысловое содержание? Это как будто тоже противопоставление, да, формы и содержания, но ведь это тоже в спайке. Как работать с иллюстраторами, чтобы они стали, ну, как будто даже твоими соавторами в плане истории, добавляли, углубляли твою сюжетную линию?
Во-первых, конечно, не дизайнеры, а художники. Дизайн — это все-таки про другое немножко. Художник, да, мы работаем с художниками. Давай сейчас небольшое введение. Команда, которая работает над комиксом, художественная команда, она... Это команда, это не один человек. То есть один человек рисует, художник, отдельно есть человек, который занимается леттерингом, то есть надписи, надписи, которые в баблах, надписи, которые в звуке, вот этот весь дизайн, это действительно скорее дизайн. За это отвечает просто отдельный человек. Сначала мы работаем с художником, то есть вот у нас есть текст, мы делаем сначала раскадровки, художник присылает раскадровку, мы как сценаристы смотрим, как по нашему тексту получилось сделать раскадровку. И дальше, ну, начинаются правки из серии, там, поменять ракурс персонажу. Кто-то смотрит куда-то не туда. Вот у нас тут отрисован весь комикс, и мы обнаружили, что у нас в одной и той же комнате то есть шкаф, то нет шкафа, кто-то не уследил. Мы решаем все вместе прорисовать шкаф или убрать. Это как бы с одной стороны, ну, работа художника, а с другой стороны, это и наша работа, потому что, не знаю, в шкафу лежало что-то важное, мы забыли об этом сообщить. Поэтому это не работа в разные стороны, как ты говоришь, это абсолютно точно сотворчество, по-другому и быть не может. И поэтому, конечно, очень важно найти общий язык, и чтобы вы как-то понимали историю одинаково и видели в ней смысл, чтобы получился комикс. То есть, как и кино, издание комикса — это абсолютно коллективная работа.
Это всегда производственный процесс, который вовлекает большое количество людей. И говорить об иерархии тут не приходится. Может быть, временами она и возникает, но это всегда коллективный труд. Так вот, при этом мы имеем проблему авторства. Всё-таки авторские воли подчас сталкиваются лбами, как тот же, ты, наверное, знаешь эту историю, когда экранизировали Человека-паука, и там был один художник, который настаивал на своей концепции, и какие-то фреймы из него они взяли, начальные, но, как видно по эссе, видео-эссе на Ютубе и тем людям, которые восстанавливали, автор настаивал на более мрачном прочтении и дизайне этой истории, и поэтому его попросили уйти. Получается, что кем бы то ни был, режиссером, сценаристом, художником, это история про компромиссы. Как это получается, работать в соавторстве?
Слушай, я хочу вставить свои 5 копеек про «Человек-паук сквозь вселенную». Во-первых, очень люблю этот мультфильм. Там все еще более драматично, потому что автор, которого попросили уйти, был автор этой истории. Изначально он все придумал, весь этот мир. Это как выгнать там Стивена Спилберга из франшизы «Индиана Джонс», изъять человека, который все придумал. Концепция, эскизы. Если бы не было его, этого вообще первоначального импульса никакого бы не было. И мне кажется, что очень грустно, что вот так произошло, что человек, который придумал историю, вне реализации. С другой стороны, финальная версия, на мой взгляд, получилась такой замечательной, что как будто бы иногда ради того, чтобы произведение получилось, надо свое эго немножечко прибрать. И работа в соавторстве у меня начала получаться. Я очень люблю работать в соавторстве вообще-то. И она у меня начала получаться, когда я перестала воспринимать то, что мы делаем, как что-то суперличное, куда никому нельзя вмешиваться. Ну вот я дневники с 14 лет пишу, вот они суперличные, туда никому лезть нельзя. А то, что я делаю, ну, профессионально, и если я выбираю делать это с кем-то, и особенно если это работа в кино, значит, я сразу настраиваю себя на компромиссы. При этом, мне кажется, важно понимать, о чем ты хочешь поговорить. Важно для себя сформулировать, когда начинаешь работу в соавторстве над каким-то проектом, это в любом случае важно, но особенно если вы работаете в соавторстве, что ты хочешь сказать, ради чего ты вообще этим занимаешься. И если во всех других случаях можно идти на компромиссы, принять точку зрения другого, то вот в том, что для тебя важно, надо биться до конца. Объяснять, почему ты считаешь, что там какие-то художественные средства, там сюжетный поворот, характеристика персонажа принципиально важны, выражая твою вот эту точку зрения. Если такое есть, то соавторство, скорее всего, удается. Ну, то есть, если оба человека готовы принять то, что у соавтора есть мнение, которое важно учитывать на тему. У меня... Да, у меня был сложный момент с моей подругой, мы с ней вместе писали сериал, и в какой-то момент мы ужасно рассорились, и тут история была вообще в другом, потому что у нас были неравноценные отношения внутри работы. То есть... Мне казалось, ну, я чувствовала, что поскольку она меня позвала на этот проект, она главный автор, и я все время, ну, как бы уступала и отчасти перекладывала на нее ответственность, а ей хотелось, наоборот, чтобы и я как-то все подхватывала, но при этом большой самостоятельности она мне не давала, ей нужно было все контролировать. И, в общем, пока мы в этой нашей динамике кто за что отвечает, кому что нужно, не разобрались, словами через рот, мои любимые, не поговорили. У нас все шло очень нервно, сложно, с какими-то там взаимными обвинениями, и я чуть было не ушла из проекта, в итоге мы взяли паузу, подышали, и потом просто созвонились, поговорили. Она мне дала возможность написать большой там кусок текста самой. Оказалось, что мир не рухнул. Я взяла на себя ответственность за, ну, предлагать идеи и, короче, быть более самостоятельной внутри нашей рабочей пары. И мы благополучно написали еще потом несколько серий, ну, сколько нам там оставалось. И стали... наши истории стали гораздо лучше. То есть за счет того, что мы обе переделили зоны влияния, работа... пошла. Вот. Так что мне кажется, что вот в работе в соавторстве есть два очень важных момента. Понимать, зачем тебе это нужно и что именно ты делаешь. А также точно знать, за что ты отвечаешь, что вы решаете вместе, что каждый решает сам. Ну, это какая-то рабочая этика, что ли.
По поводу этики, отчасти иерархии и перераспределения зон влияния. У нас в этом году самое стандартное расположение дел в Голливуде. Это бойкот сценаристов, за которым потом последовал бойкот актеров. Но сейчас мы остановимся на тех, кто придумывает истории. Расскажи, пожалуйста, с чего все началось, в чем суть конфликта, и если ты следишь за происходящим, куда это выруливает, или они пока что в стазисе и на паузе?
Мне кажется, тут надо зайти немножко с более общих вопросов. это с того вообще, как устроена работа сценаристов в Голливуде. Она устроена совершенно не так, как устроена в нашем кинобизнесе. В России есть профсоюз киносценаристов, и он совершенно номинальный. Он не работает так, как вообще должен работать профсоюз. Что вообще должен профсоюз делать? Да? Устанавливать минимальный размер оплаты труда. Следить за тем, чтобы сценаристов не обманывали. Мы как бы платим взносы и ожидаем, что за нас будут вступаться. В России ничего этого нету. Рынок дикий. Вот. Не в смысле, что все друг друга пытаются обмануть, а просто в него довольно легко войти.
Но беспорядка много.
Как устроен рынок в Голливуде? Есть ассоциации сценаристов, крупные, восточная и западная. Но в целом это территориально разделенный, но единый фронт. Если ты не состоишь в ассоциации WGA, ВГА, то работать тебе очень сложно. Ну, с тобой не хотят работать, потому что у этого есть там некоторые юридические последствия. То есть сценарист в Америке обязательно должен иметь представителя типа агента, а также состоять в сценарной гильдии. Что делают в сценарной гильдии? Они как раз следят за тем, чтобы сценаристам платили по ставкам определенным, там бьются за них в судах, считают правильные выплаты роялти, то есть в России ты пишешь сценарий, и у тебя отчуждают на него права, ты не получаешь деньги за все показы. В Америке ты можешь написать один суперудачный хитовый сценарий, ну, который потом снимут, и фильм окажется там суперхитом, и, условно говоря, всю оставшуюся жизнь жить на эти деньги, на отчисления, потому что, да, тебе будут платить с каждого показа по телевизору, с показов на стриминговых платформах. И, собственно, из-за непрозрачности работы стриминговых платформ все и началось. Есть объединение продюсеров, есть объединение сценаристов, есть объединение каждой роли в кинопроизводстве. И вот профсоюз сценаристов с профсоюзом продюсеров подписывают соглашение. Даже не с профсоюзом продюсеров, а с крупными игроками на рынке. Как будет производиться оплата. Забастовка началась в момент, когда старое соглашение перестало действовать, а условия новые, которые выдвинула гильдия от имени сценаристов, их не принимали. Забастовка означает, что никто ничего не пишет, не выходит на съемочные площадки работать. Сценарист в Америке работает и на съемочной площадке тоже. Ну, мало ли там что-то понадобится, следить за тем, как процесс идет. В общем, ни телешоу, ни сериалы, ни фильмы, ничего не снимается. Прошлая забастовка была, когда Нолан начал писать сценарий для «Интерстеллара», и все то время, пока она длилась, он ничего не писал, и выход фильма из-за этого очень сильно сдвинулся, и в итоге там должен был снимать другой режиссер, то есть Ноланов их же два, один сценарист, брат, другой режиссер. И вот тот, который сценарист, он писал сценарий, потом грянула забастовка, он несколько месяцев ничего не писал. За это время режиссер, который должен был снимать, он решил там другим чем-то заниматься. И в итоге «Интерстеллар» сняли два брата, сценарист и режиссер. Очень удачно все сложилось для проекта. И что я хотела сказать, это то, что когда бастуют сценаристы, бастуют и суперзвезды, которые делают суперхиты, которые работают не только как сценаристы, но и там как креативные продюсеры. Они все складывают лапки, не знаю, едут куда-нибудь отдыхать, выходят на забастовки, там, на пикеты, и вот это все.
Проекты оказываются замороженными.
Что хотели сценаристы? Раньше, когда не было стриминговых платформ, с оплатой было все понятно. Были сценарные комнаты, было обязательное количество человек в этой сценарной комнате. Кому-то, кто в них работал, платили по часам. Кому-то платили, главному автору платили еще дополнительные деньги. И там еще сверху накидывали, если сериал выходит по телеку, его не положили на полку, показали следующий сезон. В общем, была предсказуемая схема оплаты. А сейчас проблема в том, что никакие стриминги не раскрывают количество просмотров своего контента. То есть непонятно, как считать, кому сколько платить. Мало того, стриминги не подчинялись правилу количества людей в сценарной комнате, а значит, продакшены, которые работают со стримингами, они стремились на каждый там сериал нанимать меньше людей, соответственно, платить им меньше, а еще и не платить за демонстрацию на платформе, насколько я помню, ну или платить какие-то гроши, потому что, ну, нету информации о том, как, короче, это все показывается, какие действительно рейтинги, что хорошо идет, что плохо идет.
На какой стадии сейчас конфликт?
Приняли в итоге условия такие, что стриминги не обязаны раскрывать всю свою статистику, но они должны оплату варьировать в зависимости от того, сколько людей посмотрело первый эпизод сериала и сколько там досмотрело до последнего. В общем, все в любом случае стало теперь зависеть на стриминговых платформах от того, как бы насколько шоу в широком смысле и сериал, и какой-то шоу-контент, да, и полный метр, насколько зрители, подписчики хотят это смотреть. Если смотрят, сценаристам платят больше. Но вроде бы схема более-менее понятна, но проблема в том, что эти правила действуют только для того контента, который... вот есть, например, Netflix, да? Netflix заказывает у подрядчика сериал. Подрядчик нанимает сценаристов, они делают этот сериал, сериал выходит на Netflix. Вот эта схема, которую я рассказала, будет с таким сериалом работать. А если Netflix покупает готовый уже сериал у, не знаю, соседа, у HBO, то вся эта чудесная схема, которую я описала, она не действует. И сценарист получает мало, потому что эта корреляция от количества просмотров, она, короче, не работает. Она, то есть, работает только в первый раз и только с тем стримингом, для которого ты это сделал. Я думаю, что нас ожидает следующая забастовка. Когда действие контракта закончится, снова, скорее всего, будут проблемы, потому что это все, ну, не устраивает сценаристов совершенно. А в России рынок, повторюсь, устроен совсем по-другому, никаких там проблем с платформами нету, с ними, наоборот, все очень хотят работать, потому что они платят больше и больше свободы как будто бы дают.
Я просто хотела прокомментировать, что сравнивать Голливуд и российский кинематограф — это полезно во многих отношениях, но совершенно бесполезно завидовать или пытаться утащить те же преимущества, что у них, потому что контекст разный, свои слабые места в зависимости от, не знаю, менталитета и разных зон развития, истории развития для каждого кинематографа в отдельности. А у нас еще получается, как по твоим ощущениям, будет похожие проблемы у сценаристов в будущем в российском кинематографе? А какие есть сейчас?
Смотри, у нас сравнения эти неблагодарны в том смысле, что у нас индустрия очень маленькая. А в советское время индустрия работала совершенно по другим правилам. Сейчас пока что мы находимся в рыночных отношениях, несмотря на то, что большое государственное финансирование есть. Понимаешь, мне кажется, что проблема действительно в том, что права отчуждаются, сценаристы не получают роялти, и ты из-за этого все время находишься в состоянии гонки, если ты там пока в вилке оплаты не в, как бы, на верхнем зубце, а на нижнем зубце, да, то ты как сценарист все время переживаешь, будет ли там следующий проект, не развалится ли он где-то в середине, пока ты там еще денег не получила. Если ты зарабатываешь только сценариями, довольно сложно взять какую-то большую паузу, чтобы поработать над каким-то суперсложным, интересным, большим проектом. В целом, даже то, что снимается дорого, очень часто требует на самом деле еще больше производственного времени, которого как бы нету, потому что все равно все, ну, стараются экономить. Мало кто из студии может себе позволить не экономить. Это очень сильно сказывается на результате.
Вот почему так страдает качество истории.
В первую очередь, да, это бьет по сценаристам. Если бы мы получали отчисления...
Процент от показов.
Мне кажется, ситуация была бы совершенно другой. Будет ли у нас пересмотр правил игры? Хочется надеяться, что да.
При производстве у продюсеров и сценаристов разные векторы и приоритеты. Ну, так сложилось, что, как правило, продюсерам нужно хорошо продать контент, продукт, и как можно меньше потратить на это времени и денег, а то, что необходимо сценаристам, это время и деньги, чтобы сделать качественную историю. И, к слову, о качественной истории, и это как раз мой последний, но не по актуальности и не по содержанию, вопрос, как сегодня сценаристу создать классную историю, когда ничто не ново под луной.
Мне вот интересно, а были времена, когда что-то было ново под луной? Ты знаешь, киноиндустрии так мало лет, на самом деле, ну, в сравнении, не знаю, с живописью, что мы и есть в модерне, возрождении, в какой угодно эпохе, где на самом деле еще ничего толком не сделано. То есть в кино все еще можно даже на уровне истории искать какие-то новые заходы. В кино может быть суперпродуктивным актуализация каких-то, не знаю, знакомых сюжетов. Ну, например, возьмем историю про Золушку, да, которую в миллионе книг уже переосмысляли в достаточно большом количестве фильмов, но за последнее время как будто бы мир вокруг нас очень изменился, и одни и те же истории всегда можно рассказать там под новым углом, с там новой концепцией, не знаю, жанр романтической комедии, да, который, казалось бы, умер, но который очень хочется возродить без там бесконечной фиксации на проблемы в паре из-за каких-то недомолвок. Ну, как классическая романтическая комедия, например, устроена, да? У нас герои просто не могут нормально сесть и поговорить, и поэтому у них проблемы. Ну, это так. Сейчас приходит новое поколение авторов, которым не интересны сюжеты, в которых герои просто не могут поговорить, из-за этого у них проблемы. И нам приходится перепридумывать заново жанр. Мне кажется, что очень много всего, что уже там сделано в литературе и с формой, в работе со смыслами, многое, что за там столетия сделано, ну, в живописи, для кино это все еще непройденная дорога. Как будто бы нечего говорить о том, что мы уже все сделали, мы вообще еще ничего не сделали. Нам только предстоит дальше работать. И с тем, что мы уже сделали, тоже переделывать заново. Вот. Вообще работа сценариста — это переписывание бесконечное. Ты один раз пишешь черновик, а потом, не знаю, без преувеличения, 15 раз заново его переписываешь. Ну, так как будто бы со всей работой киноиндустрии происходит. Ну, то есть тебе не надо ждать от себя, что ты с первого раза сделаешь классно. Важно сделать хоть как-нибудь этот первый раз, а потом просто доделать. Ну, это как... Мне кажется, похоже на работу скульптора. ты не можешь с одного удара камень превратить в скульптуру. Тебе приходится бесконечно подходить и стучать тут, стучать там, обдумывать, доделывать. Единственный плюс моей работы — это в том, что невозможно непоправимо отсечь лишнее. Всегда можно сделать Ctrl-Z и вернуть тот кусок текста, который был удален. Вернуться на предыдущий этап работы, вот у скульптора так, скорее всего, не получится, а у нас получается, и это очень классно. Да, ты знаешь, я тут вычитала интересное, что это очень просто складывается с моим личным опытом. Вдруг кто-то тут захочет послушать и тоже захочет писать сценарий. Я тут вычитала, что, ну, есть идея, да, ты вкладываешь 10 000 часов, и у тебя что-то получается. А я тут читала, что вообще ты вкладываешь не 10 000 часов, а 7 лет. От момента, когда ты, ну, хоть что-то начинаешь щупать в новой для себя области, и до момента, когда у тебя начинает нормально получаться, ты входишь в, там, ну, в моем случае, да, ты получаешь деньги и какое-то хотя бы минимальное признание, и начинаешь быть довольной тем, как ты пишешь. И у меня, кстати говоря, вот 7 лет и прошло. И как будто бы на фоне того, что ты вкладываешь во что-то 7 лет, не знаю, 15 раз переписанный полный метр, это, ну, просто полная фигня. Вот.
И вот по поводу совершенствования сценариста. Какие назовешь свои любимые методички, сборники советов, книги от других сценаристов, чтобы, возможно, нашим слушателям тоже понадобилось?
Мне кажется, тут важно, знаешь, что сказать? Что вот учебники по сценарному мастерству, большинство из них направлены на то, чтобы ты редакторским взглядом посмотрела на уже написанную историю. А все они ничем не помогают, когда ты только начинаешь ее щупать, писать. Можно раскладывать насколько угодно схем, но жизни в историю это не добавит. Поэтому я, конечно, посоветую, но мне кажется, что самое лучшее — это писать. И когда ты пишешь, ты начинаешь понимать, в каких местах у тебя не получается. Писать, входить в сообщество. Вот я поняла, что мне не хватает сообщества людей пишущих, создала свое. Вот. Но не обязательно таким образом поступать, просто искать своих. Это правда очень важно, особенно потому, что работа автора очень одинокая. Даже если ты пишешь сценарий, даже с учетом того, что ты много общаешься там с продюсером, с другими людьми, ты все равно делаешь это во многом, ну, одна. И очень быстро тебе начинает не хватать других людей и поддержки. И топ из двух книжек, которые мне лично помогли и очень нравятся. Первая книжка — это Стивен Кинг «Как писать книги». Даже если не хочется писать, можно ее просто прочитать и насладиться. Там большая автобиографическая часть, но и есть часть с советами. Последний раз его книга мне помогла, когда мне прокололи барабанную перепонку. Я ужасно боялась, что все пропало, и я останусь глухой на одно ухо. Я вспомнила, что Стивену Кингу тоже прокалывали. Он про это пишет в своей книжке, и нет, он не оглох. Ура! Вот. Короче, такие полуавтобиографические книги писателей, ну, вашего любимого писателя, если есть, мне кажется, что всегда имеет смысл читать. А из чисто профессиональной литературы, экспертной, я рекомендую «Как пишут сценарии в Южной Калифорнии». Совершенно потрясающая работа, она интересна не только теоретической частью, которая дана там прямо простым, понятным языком, но и разбором фильмов, который занимает треть, а то и половину от книги. Причем в русском издании добавили еще и разбор нескольких советских фильмов, что большой плюс, да. Но вообще, что мне лично помогло больше всего, это находить в сети сценарии, включать параллельно фильм, который снят по этому сценарию, и сравнивать, как написано и как снято. Потому что, по мне, так очень большая проблема в том, что пока у тебя хоть что-то не снимут твое, ты плохо понимаешь, как в реальности текст переносится в работу на площадке. Идеальный вариант — это еще и на площадку приехать. Когда ты делаешь вот такой разбор сценария фильма, это все равно прям классно помогает. Не всегда сценарии в финальной версии выложены, но вообще обычно близко к финальной выкладывают, поэтому можно сравнить адекватно с сделанным фильмом или там пилот-сериал или какая-то серия. К счастью, если раньше можно было найти только на английском, ну, оригинальные сценарии, а сейчас много переводят, наконец-то стали выкладывать русские просто сценарии, по которым у нас снимают. Это буквально прорыв последних лет, супер новость. Это стали делать вот ребята, которые, ну, мои ровесники, которые стали делать какие-то классные истории в кино. Например, один из первых — это был Саша Пилов, с которым я лично знакома. Сериал «Мир, дружба, жвачка» и подкаст «Авторская комната». Во-первых, подкаст «Авторская комната», вот если вас интересует просто кино, именно та часть, в которой мы пишем кино, всегда имеет смысл послушать. Я не знаю, уместны ли рекомендации, но, правда, это отличный подкаст, от души рекомендую. А во-вторых, вот они с командой как-то договорились с продюсерами и выкладывали, ну, наверное, не весь сериал, но какие-то серии точно, сезонов «Мира, дружбы, жвачки». И, во-первых, сам сериал отличный. Во-вторых, то, что можно посмотреть, как он был сделан, это прям супер бонус.
Ну что ж, спасибо тебе огромное за беседу. Я напоминаю, что у нас сегодня в студии была Евгения Генрих, сценаристка и главный редактор издательства Magic Comics.
Было очень интересно побеседовать. Всем пока.
С вами была программа «Быть современником» и ее ведущие Елена Волоченко
и Дарья Завьялова. До свидания, до новых встреч.